прежде чем комментировать высокие, возвышенные философские тексты, очень важно создать правильные основы. И правильные основы все упирается в наши качества адхикари, как садху, и как познающего субъекта. Поскольку мы хотим познать Бога и познать трансцендентную реальность, и у нас нет других инструментов, кроме как собственных качеств, то познание божественной реальности осуществляется через наш собственный познавательный инструмент и через нашу личность. Никакого другого инструмента нет. Например, если ученые хотят исследовать какие-то радиогалактику где-то в космосе, они говорят, нам нужен мощный телескоп, тогда будет результат. Нет телескопа, нет результата. Бесполезно разговаривать. Так? Нужен инструмент. Если вирусологи хотят исследовать вирус, нужен микроскоп. Нет микроскопа, ничего не видно, не о чем говорить. Чтобы познать что-то, сделать выводы, что-то постичь, нужен соответствующий инструментарий. То же самое и в ситуации с садху. Но есть различия. Поскольку мы исследуем очень тонкий, трансцендентное измерение, и телескопом, микроскопом являемся мы сами. Это означает, чтобы заниматься постижением Бога, идти по пути освобождения, по пути соединения с Богом, нам необходим инструмент. И это мы сами. Мы должны себя подготовить в качестве такого инструмента. Если же инструмент не подготовлен, то невозможно увидеть Бога, невозможно пережить Бога, невозможно вообще полноценно заниматься исследованием. И вопрос не в том, что Бог недосягаем, а вопрос в том, что наш инструмент несовершенен, и все дело в его совершенствовании. Вопрос не в том, что мы создаем духовной практикой что-либо. Мы очищаем наш инструмент и совершенствуем его. Вопрос не в том, что несовершенно учение, а в том, что наш инструмент несовершенен. То есть всегда все упирается в нас. Существуют шастры, тантры, агамы, упадеши, существует структура мира, существуют энергии, в конце концов, существует Шива, древоприбежище, линия передачи, ситхи, все уже существует. Даже ашрам существует, даже гуру существует. Ну, как бы все существует, что надо. Но все упирается в нас. Потому что мы на этом пути самый главный элемент, самое главное звено после Бога. Вот даже, может быть, в каком-то смысле для нас самих мы равноценны Богу в этом смысле. Потому что процесс постижения Бога, процесс освобождения идет посредством нас. Он не объективный, он субъективный. А когда встает вопрос о субъективности, сразу встает вопрос нас самих. Кто мы, какие мы, куда мы идем, как мы идем, каковы наши особенности, что нам мешает. То есть мы здесь центральное звено. Даже не гуру, даже не Дататрея. Потому что от нашего постижения Дататреи зависит наш путь. Они велики, все это бесконечно величественные объекты, но вот в этом смысле мы являемся центральным звеном, потому что через нас проходит линия передачи, через нас, как познающего субъекта, происходит процесс осознавания. Потому и требования к нам по этому инструменту. Например, если утрировать, то можно взять, например, кота или кошку, и сразу будет видно важность правильного инструмента, важность качеств садху. И тоже его поместить в алтарный зал, на сатсанг, на баджан мандалу. Есть божества, есть священные тексты, есть гуру, есть ашрам. Но познающая способность кота, как познающего субъекта, не годится. Он ничего не понимает, не может понять. Просто инструмент не тот. Ему бесполезно говорить, ты сможешь, постарайся, практикуй хорошо. Вообще бесполезно. Нет соответствующих индрий, манаса, не сформирован антахкаран, он не готов. Тогда мы понимаем, что все хорошо, но слабое звено здесь кот. Он здесь не способен. Таким же образом, когда мы идем по духовному пути, нам нужно так воспитать себе качество, чтобы мы не были слабым звеном. Чтобы вот во всей этой цепочке, где все звенья сильные однозначно, чтобы мы тоже были сильным звеном. Потому что какие бы ни были сильные звенья, парампары, древо, прибежище, гуру, шастры, система практики, если хотя бы одно слабое звено, то процесс передачи вот этой божественной искры невозможен, поскольку мы очень важный познающий субъект. Потому встают требования по адхикаре, готовности, квалификации ученика, квалификации практикующей, его способностей. Поэтому подход древних ситхов, мастеров, он был таков, что ученик должен быть испытан, он должен быть обучен, прежде чем допущен к инициации, прежде чем ему переданы секреты и тайны и так далее. Если мы поймем это, то мы будем всегда очень бдительны к самим себе. Мы никогда не расслабимся, не скажем, ну я уже вроде бы совершенен, и мне уже не надо менять себя, мне не надо развивать себя, мне не надо очищать себя, я уже все знаю, я уже все слышал, и в общем у меня теперь есть свои интересы, которые мне надо развивать. Вот когда мы так говорим, это значит, мы все забыли. Это значит поведение кота, который сидит на сасанге и говорит, я все знаю, я уже все слышал, но мне там пора за колбасой. Сколько бы мы ни практиковали, мы должны понимать, что нам надо очищать, нам надо развивать свои качества, нам не надо оставаться на своем уровне, нам надо меняться. И нам надо достаточно хорошо, бдительно относиться и управлять этими изменениями. Нам не надо мириться со своими ограничениями, клешами, нам не надо мириться со своим неведением, со своей кармой. Как только мы смиримся и поставим какие-то эгоистичные программы себе, цели, то мы сразу же, как тот, кто готовит себя, как адхикари, тот, кто готовит свой инструмент, забудем и уснем. Мы как бы отойдем от пути. И вот Шанкара описывает эти качества как шама, внутреннее молчание и спокойствие. Мы должны спрашивать себе, есть у меня внутреннее молчание и спокойствие? Если нет, надо его воспитывать. Дама, самоконтроль. До какой степени у меня есть самоконтроль? Могу ли я утром вставать? Могу ли я годами каждый день делать садхану? Могу ли я годами созерцать? Могу ли я соблюдать этику? Могу ли я следовать монашеской культуре? Насколько сильна моя дисциплина монашеская? Насколько я не потакаю своему эго? Насколько у меня развит самоконтроль, что я могу контролировать мысли, могу контролировать чувства, как монах, как садху, как саньяси. Это качество наше, как адхикари. И если мы обнаружим, что самоконтроль недостаточен, то значит у нас сразу должна сработать на приборной доске нашего ума красная лампочка. Контроль недостаточен. Мы должны спохватиться и сразу применять какие-то методы, упаи. Неприменение методов упай в данном случае является заблуждением, ошибкой, которая сводит на нет наши попытки постичь Бога, поскольку инструмент несовершенен. Затем шрадха, вера. Насколько глубока моя вера, насколько сильна моя вера, насколько она в повседневной жизни работает, насколько она побеждает мой ум, мои желания, мое эго, мои амбиции. Затем упарати. Упарати, отрешенность, отречение. Особо надо об этом поговорить, особенно в среде саньяси, когда мы приходим в саньяси, в монахи, мы выбираем определенный путь. И этот путь – отречение от мира. И надо очень серьезно отнестись к пониманию принципа отречения и к самому отречению. Надо реально отрекаться от того, от чего отрекаться надо. Например, мирских желаний. Если мы не научимся отрешаться от мирских желаний, будем следовать за ними, потакать, наш инструмент никогда не станет совершенным. Поэтому садху – это тот, кто в первую очередь берется за контроль мирских желаний. Затем монахи дают обет не обладать личным имуществом. То есть они дают в конечном счете обет нищеты по меркам современного потребительского общества. Всю жизнь быть нищебродами, как говорят. Так? А если красиво говорить, чистым видением, то джангамами, вселенскими странниками. Вселенским странникам шкафы, сервизы, автомобили и недвижимость – это помеха, так? Потому что вселенские странники путешествуют только налегке. Невозможно в другие измерения переходить со всем этим грузом. И для них обладание материальным имуществом – все это груз, который вообще не нужен, который они думают, куда бы его вот кому-нибудь отдать. Вот на, носи, обладай, владей. Вот, на здоровье, если ты так хочешь. Но сами они уважают себя и понимают, что эти грузы кармы им просто не нужны. Это естественный обет необладания. Не надо ничего иметь. Поэтому если это мудрый садху, он принимает не личную собственность, а только в коллективную. Обладание в масштабах всей сангхи. То он принимает не как обладание, только как ответственность. Он не желает ничем принципиально владеть. Это важно. Поэтому, если кто-то распоряжается имуществом, это служение. Это как бы обязанность, ну, которую, аскеза, которую йоги несет. Он не радуется. О, мне машина положена. Это тапасия, которую он несет просто ради других, ради служения дхарме. Далее. Также нужно отречься от славы, похвалы, желания почета, желания уважения. Желание наслаждаться в каких-то власти, должностей, статусов. От всего этого надо категорически отречься. Если вы не отречетесь от этого, как вы сможете стать божественными путешественниками, джангамами по мирам? Ваша слава, ваша похвала, желание почета, власти, славы, богатства просто прикуют вас намертво к этому измерению, и можно позабыть о постижении Бога. Туда все это не помещается. Это очень тонкие измерения. Поэтому если монах, саньяси, принимает какое-то служение, связанное с властью, или знаками уважения, или почетом, он принимает это не как желаемое, а как тапас, как аскезу. Ради чего? Ради помощи другим. Только ради этого. Он понимает, это необходимая жертва. Это необходимо другим живым существам. Я приму это как аскезу. Что по своим качествам как садху я бы в жизни этого не принял. Потому что это мне не надо, потому что я это отрекся, ничего кроме Бога меня не интересует. Но если это надо для служения дхарме, для распространения дхармы, я приму это как тапас, только как тапас. Пусть как бы мое эго окончательно вдребезги разобьется, как бы оно ни желало быть совершенным, я пожертвую даже вот это несовершенство. Это очень серьезная аскеза. Это единственная мотивация, по которой садху может принять это и взаимодействовать. Но в общем у него должно быть полное отречение. Слава не для меня. Почет, уважение, ничего из этого не ищу. Богатство, ничего из этого не ищу. Мирские смыслы, мирские ценности, ничего из этого не ищу. А иначе как я стану садху? Садху не состоит из этого, он состоит принципиально из другого материала, он с другой субстанции состоит. С привязанности ничего из этого не ищу. Особенно привязанности. Садху должен отречься от привязанности. Если есть хотя бы семя привязанностей, о чем можно говорить? Какого Бога можно достичь? Бога привязанности можно достичь. В следующей жизни можно ему продолжать поклоняться. То есть то, что вы сделали своим объектом привязанности, будет с вами продолжаться. Это тяжелый груз для садху. Садху не берет на себя такие грузы. Зависть. В следующей жизни кто завидует, в следующей жизни родится либо соперником тому, кого завидует, Либо судьбу того, кому он завидует, он получит. Вот так. Либо в зависимости от кармы будет служить тому, кому завидует. Разные есть нюансы для того, чтобы возместить возникший кармический долг. Гордость. Гордость – путь становления асуром, сансарным богом. Это то, что закрывает путь в небесное измерение. Поскольку путь в небесное измерение – это полное смирение, до полной самоотдачи. Разнообразное цепляние, эгоизм. И вот садху, развивая в себе отречение, он отрекается от собственного эгоизма, ставя своей целью принесение блага другим живым существам, служение другим живым существам и полный отказ от личных амбиций, полный отказ от личной зависти, от личной гордости, от личной привязанности. Он учится быть настолько пустым, чтобы реализовать вайрагью, отречение и постичь Бога. Вот это качество садху. И когда мы вступаем на путь, очень важно понять, что есть истинное отречение, как правильно отрекаться, как надо отрекаться в статусе саньяси и в статусе карма-саньяси. Исследовать этому пути. В статусе саньяси надо отрекаться в рамках своих обетов. В статусе карма-саньяси надо отрекаться в рамках своих обетов. Однако отречение должно присутствовать и в первом, и в втором случае. Это не так, что для саньяси есть отречение, а карма саньяси как будто не обязательно. Это просто другой статус, а отречение то же самое должно быть, только оно должно быть внутренним более, поскольку карма саньяси могут иметь семью, им приходится работать и так далее. Но это не отменяет процесс отречения, просто потому что таков путь. В любом статусе, саньяси, карма, саньяси, как только мы выбираем мокшадхарму и говорим слово мокша, мокшадхарма, сразу встает вопрос. Адхикари, системные требования, одно из них – отречение, то есть вайрагья, упарати. Сказав одно, сразу же приходит другое. И мы должны понять, что означает отречение. И садху – это тот, кто особенно бдит процесс своего отречения. Есть обеты, виная, правила, но никто не будет контролировать садху, кроме его самого. И в его целях, его интересах самому научиться такому отречению, отрешению. Особенно важно отрешение. Особенно важно отречение. Пока мы не оставим все сансарные игрушки, все сансарные забавы, пока дух вайраги полностью в нас не пробудится, и мы не будем готовы день и ночь созерцать, и кроме созерцания ничего нас не будет интересовать в этом мире, созерцание Бога, и кроме служения другим живым существам в качестве аскезы и дополнительного отречения, потому что служение другим живым существам – это форма аскезы, форма маха-отречения, великого отречения. Например, есть человек, который уже достиг отречения, которого не интересует, который всю жизнь хотел бы соблюдать мауну, всю жизнь хотел бы жить в темном ретрите, который не интересуется ни одним из дел этого мира. И он так счастлив в этом. Он достиг определенного совершенства в отречении. Его желания сведены к минимуму, ни одной амбиции. Он уже не питает никаких иллюзий на сансару. И он счастлив медитировать, созерцать, получает восторги, экстазы от прозрения, от сокровенного, от постижения Бога. Но у него еще есть цепляние за себя, за свою волю, за свое вот желание отречения. Гуру ему говорит, пора идти и спасать живых существ, у которых такого отречения нет. Ты можешь им помочь. И это еще более высокое отречение. Он тогда наступает на свой эгоизм, наступает на свою непривязанность и начинает каким-то образом действовать, проявляться, но чтобы уже помогать живым существам. Внутри него нет ни одного желания, ни одной амбиции. Он действует как воин пустоты. Он движется, ни к чему не привязываясь. Его ничего не интересует в этом мире. Он только реализовывает эту цель служения. Это безупречный воин дхармы. Ничего личного, ничего эгоистичного, ни одного желания. Все, он пустой. Никаких соблазнов и искушений нет для него, потому что он уже сделал свой выбор. Его ничего не интересует, как быть сосудом, инструментом своей гуру парампары, инструментом Бога. Это отречение в действии. Поэтому отречение действий считается более совершенным, чем пассивное отречение. Но чтобы следовать отречению в действии, мы должны достичь совершенства в пассивном отречении. Потому что отречение в действии предполагает, что мы реализовали пассивное отречение. Мы реализовали полностью состояние без эго, без амбиций, без привязанности, без желаний сансары, без желаний наслаждения ума, без желаний наслаждения объектами чувств, без социальных желаний каких-либо. Вообще без чего-либо, кроме одного желания. Желание Бога, желание Дхармы и желание освобождения. Все это упарати. И очень важно с годами не забывать о принципе монашеского отречения. Это не так, что прошло 12 лет, ну, можно выдохнуть, все. Как бы. А как только прошел первый 12-летний цикл, что началось? Начался второй. А этот цикл предполагает еще большее воспитание отречения. Потому что он предполагает, в этом цикле надо уже в самадхи входить. А как можно войти в самадхи, если здесь привязанность, здесь гордость, здесь шаблоны, здесь вожделение, здесь жадность, и человек сидит, хочет войти в самадхи, а не получается. Как говорят, рад бы в рай, да грехи не пускают. И отречение – это то, что должно сопровождать жизнь садху. Другой вопрос, что по мере духовной жизни отречение трансформируется, становится все более глубоким, экзистенциальным и внутренним. И путь лай-йоги, путь сахаджаяны – это антартапаси, она связана с внутренним отречением. Никакие прекрасные методы, 12 созерцательных санкальп, Шамхави мудра, Крама мудра, великие практики, они просто не будут работать, если основа из отречения не создана. Просто вы будете заниматься созерцанием, и что-то вас выбьет. Какая-то мысль, какая-то привязанность. Это очень тонкое программное обеспечение, и оно может загружаться только в совершенно подготовленный инструмент, обладающий соответствующей квалификацией. И садху – это тот, кто постоянно ищет свои изъяны, свои слабые места и смотрит, а вот здесь я еще не отрекся, а вот здесь еще слабину, да, вот здесь вроде бы я решил, а вот с гордостью проблемы, значит, надо с этим работать, а вот с привязанностью проблемы, значит, надо с этим работать, а вот здесь еще у меня семя жадности осталось. И садху безжалостен к самому себе. Он искореняет это, выжигает каленым железом, потому что он знает, если это не искоренить, то моя цель не исполнится. Божественная благодать не вольется, освобождение не будет достигнуто. И что? Я буду всю миссию своей жизни терять из-за этих мелочей? Так это же мелочь. Он искореняет все это. Он зарождает настоящую вайрагью. Бывает привязанность к шаблонам ума, к концептуальным представлениям. К разным вещам могут быть цепляния привязанности. И вот ко всему садху зарождает отречение во всех пяти кошах, во всех семи чакрах. И некоторые моменты могут даваться легко, а некоторые очень могут быть сложно. Но как бы сложно ни давалось, садху должен пройти это и добиться нужной вайраги, добиться состояния упарати, добиться нужного уровня отречения. Еда, одежда, окружение, социальная роль, социальное положение и статус, авторитет, имя, уважение других, желание похвалы, желание любви от других и одобрения. Все это с точки зрения отречения – это формы неведения и формы загрязнения, которые должны быть отброшены, подобно старая ненужная обувь. Садху – это тот, кто по-настоящему должен стать безличным странником, бродягой по мирам, у которого кроме котомки за плечами ни имени, ни авторитета, ни похвалы, ни денег, ничего. Но у него есть сердце, погруженное в Бога. И кто не готов идти в саньяси с такими условиями, пусть не идет. Он просто не готов. Но если он идет, он должен знать, куда он идет. И что это его путь, что это его выбор, и он будет идти все время по нему. И ему нельзя опускаться ниже ни в коем случае. Он должен понять, что он выбирает этот путь. Поэтому в традиционном индийском обществе, в санатанадхарме, когда саньяси принимает саньясу, что проводится, какой ритуал? Да. Ну, пиндадана, делается пожертвование, подношение родственникам умершим, что я уже все, я завершил все свои дела, оставьте меня в этом мире, я завершаю все родовые связи. А в некоторых традициях как по умершему, то есть он умер для мира сего, он уже как бы ни на что не годится, не способен в этом мире, он аутсайдер, он дауншифтер, он неудачник для мира. На нем нельзя жениться, нельзя выйти замуж, на нем не заработать. Он никто, он бесполезен в этом мире. Все. И вот садху должен стать таким бесполезным для материального мира, чтобы обрести пользу для духовной жизни. И только если ему гуру даст севу быть полезным другим живым существам, он это принимает только как тапасю, как аскезу в рамках своей культуры саньяси, и никак по-другому. Не потому, что он хочет проявиться, он хочет проявить свои качества, показать, какой я. Это вообще детский подход. Он дает обет всю жизнь заниматься медитацией, очищать ум, не иметь никаких амбиций, никаких привязанностей. Это статус саньяси, ниже которого невозможно никогда опускаться. Обет отречения. Если кто не готов, он должен просто оставить саньясу. Значит, просто в этой жизни саньяса – это не его путь. Он может выбрать карма саньясу, грехастха дикшу, может быть. Просто быть верующим мире. Но саньяси – это такой уровень, который предполагает отречение и никак иначе. Но, с другой стороны, карма саньяса тоже предполагает такое же отречение внутри. Только оно снаружи проявляется иначе. И это очень сложно тоже. Вот грехастха статус, он не предполагает такого уровня отречения. Начиная с кармы саньяси, такие требования предполагаются. И это системные требования, при невыполнении которых невозможно реализовать свою цель. И когда садху обретает такое понимание отречения и реально начинает его практиковать, он обнаруживает, что ему все становится легко. Что ему трудно было практиковать, потому что он не понимал важность отречения, не обрел должной вайрагьи. Потому что он уделял внимание еще одному, другому, третьему. Его словно раздирали разнообразные векторы. А поскольку он отрекся, сознание становится однонаправленным. Например, были амбиции выполнять какую-то сложную севу. Он думал, это как бы меня будут уважать. Сложная сева так интересная, такая творческая вещь, так приятно. Но из-за этого он не мог созерцать должным образом. Амбиции пропали, он выполняет совершенно простую севу, метет пол. Но благодаря этому он замкнул круг дня и ночи, потому что когда метешь пол, очень легко его замкнуть. Да? А когда делаешь сложную севу, надо быть маха-садху, маха-йогином. Амбиции были, вот что мешало. Амбиции ушли. Он принял простую севу и готов ее делать всю жизнь. Все. Ничто не мешает ему заниматься полнотой внимания, держать санкальпу, заниматься созерцанием, замкнуть круг дня. Ничто не мешает быть счастливым. Никаких проблем нет. Все просто, потому что отрекся. Или были амбиции доказать кому-либо что-либо. Отрекся от этих амбиций, перестал тратить энергию на все это, занялся настоящей практикой. Практика пошла вперед, достиг самадхи света, обрел четвертую ступень, потому что оставил все внешние амбиции, стал пустым сосудом. Были амбиции привязанности чего-либо, оставил привязанности, практика пошла хорошо. Начал наконец-то осознавать во время сновидений себя. Потому что высвободилась свободная энергия, анахата-чакра начала работать на йогу сновидения, а не на привязанности, не на эго. Это принцип, как отречение, покидание привязанностей дает продвижение практики. Пока не отрекся, не мог практиковать толком. Все ретриты проходили скомканно. Ни опытов, ни реализации, ни повышения ступени. Мелькают ретриты, как деревья в окне вагона, один за другим, семидневки, трехмесячные, шестимесячные мелькают, а то же самое. Потому что не отрекся. А если отрекся, каждый ретрит – прорыв. Каждый ретрит – самадхи. Каждый ретрит – богооткровение. Каждый ретрит – повышение татвы. Вот секрет, потому что ничего не держит. Немного практикуешь пранаямы – кундалини пробуждается. А с привязанностями практикуешь по много часов – ничего не происходит. Потому что, когда сосуд готов, все приходит. Так, вследствие такого отречения титикша появляется самообладание и внутренняя сила. Пока нет отречения, нет внутренней силы. Нет силы реализовать что-либо, нет силы проповедовать, нет силы противостоять желаниям и кармам, нет силы самоосвобождения. Потому что есть слабые места, и кармы, клеши ложатся на эти слабые места и легко дает ум слабину. Когда есть отречение, внутренняя сила естественным образом проявляется. Тот, кто отречен, не смотрит на мир, не смотрит на иллюзии мира. Появляется сила в садхане, сила в созерцании, сила в проповеди, сила в понимании трактатов, ментальная сила, сила понимания учения. Во всем появляется сила. А жить с силой в этом мире – это роскошь, это радость, это ананда, это мудрость. И это путь всех святых. Дататрея сильный, он не слабый. Если был бы слабый, никого бы он не помогал. Шива – величайшая сила в мироздании. Лакшми, Сарасвати – все обладают величайшей шакти, гуру Брахмананда. Ни один святой древоприбежище не слабый. Очень сильное, колоссальное сильное. Могут опускаться в воды – вытаскивать живых существ, выводить их сотнями. Есть ли у вас такая сила опуститься в ад и вывести несколько десятков живых существ из огненной лавы и указать путь в чистую страну? Кто-то может подумать, мне бы самому туда не залезть. Вот. Себя бы вытащить оттуда. Вот. Это разница в духовной силе. И если вы принадлежите к такой линии передачи, надо понять, в чем секрет. Секрет в отречении. Когда отрекся от гнева, ад не страшен. Когда отрекся от жадности, голодные духи не страшны. Когда отрекся от зависти, асуры внутренние все подчинены. Когда отрекся от привязанности, мир людей не переродишься. Это сила, которая рождается в результате вайраги. Отрекся от гордости и наслаждений – мир сансарных богов не привлекает. Отрекся от вожделения, мир животных превзойден. И отрекся от невежественных состояний, потакания. Сила, которая рождается в результате вайраги. И это титикша. Это означает, ваша вайрагия дает плоды в виде титикши, самообладания и внутренней силы. Это дорогого стоит, чтобы садху обрел самообладание и внутреннюю силу на основании вайраги. И тот, у кого есть самообладание, может годами делать сложный тапас и радоваться при этом, не переживать вообще. У него в каком-то смысле нет нервов. Ну, в том смысле, как это люди вкладывают. Он очень легко все воспринимает. Для него мир – иллюзия. Он не переживает ни почему, он всегда радуется. Он не приносит беспокойств другим живым существам, и другие живые существа не могут побеспокоить его. Но даже если они физически его побеспокоят, например, побьют его, то в душе он не побеспокоится, он рассмеется просто и будет счастлив, он будет понимать. Это все как игра Божественной Матери, как иллюзия. Почему переживать из-за этого? Если кто не понимает, это же не мои проблемы, это его проблемы. Он никогда ни о чем не беспокоится, никогда ни из-за чего не страдает. Он целостен, самодостаточен. Он черпает радость в уединении. Он может жить в уединении, но может и общаться. Но при этом он всегда уединен. У него нет желания, нет амбиций. Поэтому он принимает легко любую ситуацию. Никакая ситуация не может вывести его из себя. Рассердить, разозлить, огорчить. Он ничего не зависим, он начинает напоминать самозависимого Шиву. это титикша. И когда титикша реализована, это значит, мы готовы, и следующее качество, последнее, из шести – самадхана. Это означает постоянное внутреннее спокойствие и устойчивость в созерцательном присутствии. Самадхана – это термин, близкий к нидидхьясане, близкий к сахаджстхити, естественному состоянию. Это еще не сахаджстхити, но такая ровная устойчивость, которая позволяет к нему приблизиться. Самадхана означает, что все самосвобождается. Никаких проблем нигде нет. Никто не может огорчить. Никакая ситуация не может напугать, искусить, соблазнить, вывести из себя, привести в замешательство. Пустотный характер всех явлений распознается мгновенно, быстро и бесповоротно. И вот эти качества – это то, что необходимо садху как соискателя освобождения. Вот когда вот эти качества появились, это означает, мы обладаем минимальными системными требованиями для того, чтобы далее изучать сложные учения и идти по пути освобождения. Мы можем их понять, применить, мы можем ими жить. Тогда они дадут плоды в виде знаков реализации.
Получается, что отречение как бы вообще коренной фактор всех этих качеств.
Да. Коренной, вайраги. Отречение, сопровождаемое вивекой. И далее мы разбираемся, что означает правильное отречение, что означает неправильное. И какую роль здесь играет вивека. Вивека здесь играет фундаментальную роль. Мы должны распознать в себе какое-то качество неведения и отречься от него, чтобы оно перестало на нас действовать, не отождествиться с качеством неведения. Хорошо, теперь приступаем к пратьяпиджне-хриде.
Сутра 4. Переживающий опыт индивидуум, в котором сознание пребывает в ограниченной форме, также получает Вселенную в виде своего тела в ограниченной форме. Комментарий. Великолепный Верховный Шива, желая проявить Вселенную, покоящуюся в нем в состоянии идентичности с ним самим, раскрывается в форме Садашивы и других соответствующих формах, вначале как неотличимое от света сознание и переживающее опыт единства в сознании, в котором Вселенная идентична сознанию. Это состояние, которое по-другому называется Анашрита Шива.
Анашрита Шива означает обнаженный, непокрытый Шива. Прямо проявлен. Еще раз эту фразу прочитаю.
Великолепный Верховный Шива, желая проявить Вселенную, покоящуюся в нем, в состоянии идентичности с ним самим, раскрывается в форме Садашивы и других соответствующих формах, вначале как неотличимое от света сознание и переживающее опыт единства в сознании, в котором Вселенная идентична сознанию. Это состояние, которое по-другому называется Анашрита Шива.
Так, состояние идентичности Вселенной и сознания. Ахам – это чувство «я», чувство эго. Ахам пратьяя – чувство «я» как самоосознание. И вот это самоосознание может пребывать в авидии, в неведении, либо в виде, в джняне, в состоянии пробуждения. Когда оно пребывает в авиде, то идентификация «ахам» звучит как «ахам дукхи» – «я несчастен». Как только вы где-то чувствуете себя несчастным, значит, это неведение работает. Несчастье, страдание – это признак неведения. Есть другое состояние идентичности, чувство «я», чувство самосознания. Оно называется «ахам сукхи» – «я счастливый». Как только вы чувствуете себя счастливым, это означает, вас пробуждается джняна, мудрость. В вас пробуждается Бог, поскольку сущность Бога – это счастье, ананда. При этом это не грубое счастье, связанное с наслаждением эго или органов чувств, а более тонкое, очень тонкое, утонченное. И вот эти два полюса – ахам-дукхи, ахам-сукхи – «я несчастный, я счастливый» – это полюса сознания, указывающие на неведение и на пробуждение. И вот сансара и нирвана проходят здесь. Что определяет, на каком полюсе сознания будет находиться наше сознание?
Кто может сказать?
Насколько ты помнишь Бога, вот, ну, насколько ты в нем пребываешь?
Ну, в общем, да. От чего это зависит? Чтобы помнить Бога, надо его распознавать, так? И понимать, как помнить Бога. И вот такая распознающая способность – это вивека. Куда устремить свою самоисследующую мысль, ахам вритти, с чем отождествить ахам, свое чувство «я». И когда мы не отождествляемся с эго и пятью оболочками, это называют ахам этатна, это не я. И вот вивека означает прежде всего умение сказать самому себе ахам этатна, это не я. Когда приходит привязанность, привязанность претендует на то, чтобы быть нами, претендует на то, чтобы мы поддержали привязанность, чтобы мы отождествились с нею. А садху говорит: «Ахам – это тна, это не я». И когда садху не желает идентифицировать себя с привязанностью и остается как «Ахам пратьяя» – чистое чувство «я» и чистое самосознание, привязанность не находит в нем какого-то корня и уходит. Либо приходит жадность, либо приходит зависть. И всегда садху здесь должен понять: ахам – это атна, это не я, это не я. То есть это не атман, это не имеет к моей сути никакого отношения, это не принципиально, это мелочь на самом деле. Но привязанность есть? Нет. Какая разница? Это не я ведь. Например, вы все хорошо знаете, что вы – это не ваша обувь. И, допустим, обувь ваша старая. И вышли, и еще она испачкалась. Вы не переживаете по этому поводу. Это не я. И грязную обувь вы где-то положили. И эту обувь еще кто-то унес. Но поскольку вы знаете, что это не вы, вы тоже по этому поводу не переживаете. Затем оказалось, что кто-то решил сделать вам доброе дело и помыть ее. И он снова ее принес. Но вы снова не радуетесь этому особенно. Принес, унес. Какая разница? Ведь это не я. С обувью могут происходить разнообразные манипуляции, но если это не я, это не имеет ко мне отношения, это не так важно. И вот способность садху сказать «ахам этатна» всем пяти оболочкам, всем чувствам и всем отождествлениям – это вивека, с тем, чтобы вычленить чистый атман и чистый брахман. И когда садху так способен сказать, он начинает осознавать «ахам атма» – «я есть атман». Затем «ахам брахмасми» – «я есть брахман». Он способен это осознать, потому что всем более низким отождествлением он сказал «это не я», и все это есть вивека.
Состояние единства в сознании по-другому называется анашрита шива, и оно на этом этапе более пусто, чем сама пустота с точки зрения любого объективного проявления. Затем он раскрывает себя во всем множестве проявлений, а именно в принципах, татвах, мирах, бхувана, сущностях, бхава, и соответствующих им переживающих опыт существах – прамата. Все они – суть лишь оттвердевшие формы чит-сущности. Как Господь обладает Вселенной в виде своего тела, так же и переживающий опыт индивидуум, вследствие того, что его сознание свернуто, обладает телом целым Вселенной в свернутой форме, так же, как дерево целиком пребывает в свернутой форме в своем семени.
Итак, Вселенная с ее космосом и тонкими мирами – это тело Шивы. Шива ей владеет, обладает. На уровне микрокосмоса, на уровне микроуровня, по закону подобия, пратибимба вада, по закону отражения, мы являемся, в миниатюре воспроизводим Шиву, являясь своего рода фракталом, фрактальным отражением Шивы. И наш атман является нашим внутренним индивидуальным Шивой, как наше чистое сознание, а наши пять оболочек являются нашей собственной персональной вселенной, включая физическое тело. Физическое тело представляет измерение Вишва. Астральное тело представляет измерение Тайджас, и наше причинное тело представляет измерение Праджня. И внутри всей этой вселенной, внутри большой вселенной Шива обладает непрерывным самоосознанием себя как чистого состояния Абсолюта. Это называется сваджатия вритти праваха. Постоянный поток собственного внутреннего состояния Ахам Брахмасми.
Да. Ого. А вообще существует другая вселенная вне пяти оболочек? Ну, Марич, допустим.
Конечно, существует. Ведь есть другие люди с другими пятью оболочками.
Ну, для меня-то это вселенная не существует. У меня только пять оболочек, и все. И вся вселенная.
Да. Вам может казаться, что вполне не существует. Но для Шивы каждый человек существует, и все вселенные, которые существуют для каждого человека, они существуют внутри него, как его собственное сознание. Итак, постоянный поток собственного внутреннего состояния Ахам Брахмасми у Шивы никогда не прерывается и всегда присутствует. Сваджатия вритти праваха. Но у обусловленных существ этот постоянный поток прерывается из-за обладания пятью оболочками. Шива владеет Вселенной, но этот поток его никогда не прерывается. Мы владеем Вселенной также на микроуровне, Вселенной тела, тонкого тела и причинного тела, но наш поток прерывается. И вот здесь различие между нами и Шивой. Наш поток очень слабый, поток Шивы очень сильный. Качественно мы не отличны. Но вот сила этого потока сильно различается. Мы опьянены телом, опьянены пятью оболочками, и это опьянение прерывает наш поток непрерывного самосознания Ахам Брахмасми. Дальше.
Сиддханта утверждает, единичное тело, единичный воплощенный на самом деле содержит в себе все тела и всех воплощенных. Тришрамата также провозглашает, что субъект или я становится Вселенной в свернутой форме, начиная таким образом. Тело несет в себе форму всех богов. Слушай же, что я тебе скажу касательно его. Оно называется землей из-за его твердости, но оно же называется водой из-за его жидкости. Он заканчивает следующими словами. Трехглавый Бхайрава присутствует в каждом человеке, пронизывая собой всю Вселенную. Здесь подразумевается следующее. Тот, кто переживает опыт или субъект, идентичен Шиве, чье тело есть Вселенная, потому что свет сознания есть его подлинная природа. И вследствие того, о чем говорится в только что упомянутых агамах, только благодаря его, Шивы, Майя Шакти, он, тот, кто переживает опыт, проявлен в свернутом состоянии, ибо его подлинная природа не проявлена.
Итак, наше тело и наше «я» имитирует все процессы Вселенной и не имитирует структуру Вселенной, и представляет собой в свернутом виде глобальные космические силы и энергии. Все боги находятся в нашем теле, и все разнообразные чистые страны и миры в различных точках тела. Когда мы постигаем поток своего чистого сознания в теле, мы отрешаемся от всех этих миров, от всех этих вселенных, от всех божеств мирских, которые есть в каналах, от всех духов, которые есть в каналах энергетического физического тела, и высвобождаем принцип своего сознания, освобождаем его, выводим на свободу.
Сама сверстка при ближайшем рассмотрении тоже состоит только из чит — сознания, ибо она проявляется как несущая в себе природу чит. В противном случае, то есть в отсутствии своего проявления, она обращается просто в ничто. Таким образом, каждый субъект идентичен с почитаемым Шивой, чье тело есть Вселенная, что и утверждается мной везде.
Достаточно. Итак, исходя из этой сутры, каждый субъект является Шивой, заключенным в оболочку Вселенной собственного тела, но поток сознания души, самосознание Ахам Брахмасми настолько слаб, что он не проявляется, не пробивается через пять оболочек. Какое живое существо вы бы не увидели, это Шива, поток чьего сознания не пробивается через пять оболочек, и он тогда идентифицирует себя с чем-то иным, и мы его тоже идентифицируем с чем-то иным. Представляете, какой парадокс? Вы встречаете Шиву, но этот Шива говорит, что он не Шива. Он говорит, что это кто-то другой, что его как-то зовут иначе. Он живет и родился, показывает вам паспорт. Пытается убедить вас в обратном. И сам он абсолютно... И он, мало того, он даже сам верит в это. Только глубинная часть внутреннего закрытого, тонкого, спрятанного сознания знает все, как есть. Но к ней даже не пробиться сквозь оболочки эти. Она в этот момент все осознает, все видит, все наблюдает и все чувствует, но вы с ней не можете установить контакт, потому что ментальные программы, ум блокируют даже установить контакт. То есть Шива настолько себя спрятал, что вы не поговорить с ним, не обратиться к нему не можете, потому что на первый план выходит ум, эго и многие другие вещи. И это верно в отношении каждого живого существа. Поэтому, когда мы говорим «практикуйте чистое, видите», мы говорим «упражняйтесь в том, чтобы видеть истину, как она есть». Чистое видение, в нем нет ничего придуманного, ничего искусственного. Это способ видеть реальность так, как она есть. Но когда ум видит реальность, он накладывает на нее искажения, свою карму, ему очень сложно практиковать чистое видение, поскольку он обучался в нечистой вселенной видеть нечистым образом. И требуется большая работа по очищению этого.